Добрый вечер, дорогие друзья. У нас, к сожалению, не будет сегодня Наума Хильча, потому что он куратор нашей программы, но он приболел, и ему врачи строго-настрого запретили в течение недели выходить на улицу. Но я с ним, в общем, довольно детально обговорил, что вам рассказать из того, что знал я, и из того, что он просил добавить к тому, что я не знал. Поэтому я время от времени буду подсматривать в тот план, который он мне согласовал. Мы не будем рассказывать о создании фильма «Броненосец Потемкин» по одной простой причине, что те, кто ходит к нам регулярно, уже, наверное, слышали выступление Наума Хильча 21 числа, когда мы представляли восстановленную версию в Госфильмофонде в 1963-65 году немого варианта Потемкина с музыкой Майзеля, которая сохранилась в клавире и которая была написана в 1926 году для немецкой прокатной версии для показа в Берлине. И Петр Айду сделал редакцию с этого клавира и сохранившихся партий для вот этого представления, которое состоялось впервые в Москве 21 числа в Новой Третьяковке. Хотя история написания музыки к «Броненосцу Потемкину» довольно интересно. И вот немножечко об этом мы сегодня и поговорим, в связи с тем, что мы вам в ближайшую неделю представим три версии озвучания Потемкина. Первую советскую озвученную версию 1950 года с музыкой Николая Крюкова, которую мы будем смотреть сегодня. Версию 1976 года с подложенными фрагментами из симфонии Шостаковича, там 4, 5, 8, 10 и 11, который как раз называется 1905 год, и это редакция, которую делал сам Наум Михайлович Клейман. И мы вам покажем редакцию 2005 года, Deutsche Kinematik, которая свела так называемую интегральную версию «Броненосца Потемкина», самую большую на сегодняшний день, или ее еще по-другому называют версия «Паталоса», в которой, собственно говоря, собрано все то, что сохранилось от фильма, и немножечко адаптирован вариант музыки Майзеля, потому что там по времени больше, чем сохранившаяся музыка, о чем я сейчас еще скажу отдельно. На премьере Потемкина в Большом театре 21 декабря 1925 года, которая состоялась в Большом театре во время торжественного заседания в честь 20-й годовщины революции 5-го года, как известно, дирижировал оркестром Николай Голованов. Еще не началась опала на Голованова в Большом театре, он еще был в фаворе, хотя, в общем, в принципе, тучи сгущались. Но вот по поводу того, кто делал редакцию компиляции из произведений Бетховена, мы не знаем каких, Франческо де Римини, Чайковского и такой увертюры Робеспьер, написанную композитором Анре Литольфом, я, честно, вот никогда ее не слышал. Значит, Литольф – это композитор с середины 19-го века. В общем, произведение с середины 19 века, 40-х годов. Вот это увертюра Робеспьер. Вот здесь есть разные точки зрения. Некоторые сходятся к тому, что это все-таки делал Голованов, но есть такая возможность, что это делал Леонид Сабанеев, который работал в это время в Большом театре, довольно известный музыкальный критик, и музыковед, и композитор. И, возможно, эта редакция принадлежит ему. У нас, к сожалению, вот от этой компиляции ничего не осталось. Мы так и не смогли обнаружить ноты. По легенде, когда-то вроде довольно большое количество партитур, используемых при аккомпаненте для немых фильмов, вот, они хранились в подвалах Московской консерватории. Но вот Наум Хильч говорит, что в 60-е годы они пытались как-то туда проникнуть и что-то найти. К сожалению, ничего не удалось, поэтому, скорее всего, вот эта первая компиляция оригинальная к «Броненосцу Потемкину» для нас потеряна навсегда и осталась только благодаря воспоминаниям и публикациям прессы информация о том, из каких произведений, даже не полностью из каких произведений, потому что про Бетховена мало что известно, а эта компиляция была составлена. На премьере «Броненосца» уже при выходе его в прокат в Москве в кинотеатре художественном 26 января 1926 года была исполнена другая компиляция. Значит, эту компиляцию сделал Давид Семенович Блок, Человек, который позже, он долгое время возглавлял в различных кинотеатрах Москвы оркестры, а позже, в 1941 году, именно по его инициативе был создан оркестр кинематографии, который существует до сих пор. Вы, наверное, знаете, это довольно популярный оркестр. Вот этот самый блок сделал свою компиляцию, из каких произведений, об этом неизвестно вообще ничего. И, наконец, в 1926 году для берлинской премьеры появляется музыка Майзеля, о которой я уже немножко сказал. Эта музыка была записана в конце 20-х годов на большие граммофонные пластинки. И под редакцию броненосца Потемкина, который сделал довольно известный немецкий режиссер Пилюце, показывали в кинотеатрах Германии, в кинотеатрах Австрии, Швейцарии, вот с этим комплектом пластинок. Долгое время вообще считалось, что этот вариант оркестровки Майзеля утерян. И сравнительно недавно были найдены эти пластинки, они были отреставрированы, там музыки на 49 минут, если мне память не изменяет, потому что редакция Юцы была, в общем, короче, чем оригинальная редакция Потемкина. Связано это было с двумя обстоятельствами. Значит, когда готовился фильм для показа в Германии, оригинальный негатив был продан прокатной, очень известной такой конторе, она и прокатная была, и производящая «Прометеус», которая была связана с нашим межрапомом. И когда были цензурные изъятия из копии, они были и из копии, конечно, при показе, но первоначально они производились именно в негативе. То есть из негатива были вырезаны некоторые фрагменты. И поэтому вот этот вариант музыки Майзеля, который был написан к этой редакции, он изначально как бы подразумевал, что там нет определенных кусочков. Как известно, Сергей Михайлович привез в Германию Майзелю несколько пластинок с записью русских революционных и народных песен, в том числе «Дубинушки», и они были, эти темы, использованы Майзелем, когда он писал свою партитуру. Те, кто у нас был 21 числа, наверное, не без труда, думаю, все-таки узнали фрагменты русских песен, революционных и народных, в немецкой музыке. Но вот дальше судьба складывалась таким образом, что негатив вернули нам, вернул его «Прометеус» после того, как фашисты пришли к власти в Германии, и он оказался у нас где-то в 34-м, да? Где-то в середине 30-х годов этот негатив к нам вернули, но, как вы понимаете, он был неполный. И в 1946 году, когда справлялось 20-летие Потемкина, оно в результате его не справили, но была такая идея, что, может быть, потому что Потемкин уже был известен, он уже фигурировал во всех историях кинематографии, мировой кинематографии, была идея выпустить юбилейный сборник к 20-летию Потемкина. К сожалению, его готовила Пармисевна Аташева, жена Сергея Михайловича Эйзенштейна. Сам Сергей Михайлович написал несколько статей для этого сборника. Но в 46-м году сборник категорически запретили, и весь набор просто был рассыпан. И кому принадлежит идея в 1950 году выпустить на экраны повторно «Броненосец Потемкин», до сих пор остается загадкой. Но Наумхич, например, склоняется к той точке зрения, что все-таки инициатором был Иван Большаков, который лично к Эйзенштейну относился довольно хорошо и очень часто сокрушался, что Сергей Михайлович не понимает вот этой вот важной генеральной линии, что делать можно, а что делать нельзя. Но так или иначе, в 50-м году Эйзенштейна не было в живых. Как вы знаете, он умер в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года, ему только недавно исполнилось 50 лет, а лучший классик — это, конечно, мертвый классик, он уже ничему противиться не будет. И, в общем, в конце концов было принято решение выпустить к 25-летию выхода на экраны фильм «Броненосец Потемкин», фильм, озвученный музыкой Николая Крюкова. Надо сказать, что это практически первый опыт озвучания классического немого фильма для советского, для выпуска в повторный прокат. Конечно, в период перехода от немого кино к звуковому, вы знаете, что выпускали под руководством режиссеров разные версии. Вот там и Протазанова, есть немой фильм, есть озвученный, но это все-таки было характерно для периода перехода к звуку. А вот так, чтобы классический фильм, немой, 20-х годов, и вдруг повторный прокат с новой оригинальной, как мы сейчас сказали, саундтреком, да, или звуковой дорожкой, это фактически было предпринято впервые в 1950 году. Крюков в это время был крупным композитором, он вообще начал свою деятельность в кинематографе с начала 30-х годов. Ему принадлежат партитуры к замечательным фильмам «Мы из Кронштадта», «Подкидыш», замечательные фильмы военного времени «Парень из нашего города», «Жди меня». И после военного периода малокартине, то есть общая фильмография крюковских саундтреков насчитывает, наверное, 30 фильмов, и поэтому не случайно, что ему была поручена эта работа, но нужно понимать, что он работал с тем материалом, который вот получили от Прометеуса, кроме того, вроде как, опять-таки, по слухам, потому что официально это нигде не зарегистрировано, свою руку немножечко приложил к перемонтажу Григорий Васильевич Александров. Он добавил некоторые титры, изменили начальный титр с Троцкого на Ленина. И, в общем, в конце концов, вот этот вариант неоригинального монтажа Эйзенштейна, потому что его на тот момент просто не, ну, ничего не было известно еще о тех фрагментах, которые обнаружатся и вставятся позже. И, кроме того, чуть-чуть, в общем, подработанные соратниками Сергея Михайловича. В результате это стало основой для создания музыкальной партитуры Крюкова. Так или иначе, фильм этот вышел в прокат, и фактически с этого момента мы можем сказать, что Потемкин вернулся к жизни, потому что вот сегодня, ну, часто в таком нашем мифологическом восприятии советской истории, советской киноистории, создается ложное представление, что в 26-м году, как вот Потемкин стал главным фильмом, так его все время и показывали. Ничего подобного не было, собственно говоря, вот этот повторный выпуск Потемкина и способствовал его популяризации не только уже среди киноведов, не только среди тех, кто читает книжки о кино, но и среди более широких народных масс, которые, естественно, уже выросло не одно поколение, которое Потемкина не видело и только либо слышало о нем, либо не слышало вообще. Таким образом, ту копию, которую мы будем смотреть сегодня, это вот такой ее сложный путь. Очень благодарны нашему государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы, Московское кино, которое нам выдало эту копию, потому что в Госфильмофонде единственная копия, которая не выдается. Обнаружили эту копию в Москино тоже, в общем, довольно случайно. Мы во время закрытия кинотеатра художественного, это уже было на моей памяти, и я поэтому могу рассказать эту историю, потому что в каталоге Москино значилось, что у них версия 76-го года, то есть версия с музыкой Шостаковича. И, ну, в связи с тем, что это было обозначено в каталоге, Наум Ильич говорил довольно большую речь, где рассказывал тоже историю музыкальной партитуры перед началом, рассказывал про музыку Крюкова и потом довольно долго объяснял, вот в чем разница между той редакцией, которую делал он в 1976 году, как они растягивали некоторые планы, некоторые кадры, потому что нужно было подложить под музыку Шостаковича, как они работали с Шостаковичем. И потом Наум Ильич поднимается наверх, начинается фильм, и вдруг оказывается, что это копия с музыкой Крюкова, которая по всем учетным документам в Москино не значится, потому что ее давным-давно должны были списать. И, в общем, в принципе, в кинопрокате к концу 90-х годов, ну, к концу 80-х годов, началу 90-х, в основном у всех были версии Шостаковича. Вот таким образом этот фильм сохранился, и благодаря этому мы можем вам его показать. Я не могу сказать, что копия в хорошем состоянии, на ней много довольно всяких технических травм, которые были нанесены долгим временем ее эксплуатации, но у нас это единственная возможность, потому что о наличии, может быть, каких-то других тоже отдаленных от Москвы организаций кинопроката сохранилась еще одна, может быть, даже и не одна версия «Приносите Потемкина» с музыкой Крюкова, но нам известно, что показать мы можем только эту, поэтому мы заранее приносим извинения за то, что не все будет очень качественно, но я думаю, что для многих из вас это будет довольно интересный опыт, особенно те, кто знают и фильм «Броненосец Потемкин», и знают его классическую, там, для моего поколения, версию с музыкой Шостаковича. Это будет необычно. Конечно, музыка Крюкова, она отличается от музыки Шостаковича. Кроме того, нужно понимать, что все-таки музыка Шостаковича писалась не для звучания фильма «Броненосец Потемкин». И сами по себе те симфонии, которые я называл здесь, являются великими произведениями мировой музыки, в то время как музыка Крюкова носит, конечно, прикладной характер. Но именно этим она интересна, потому что это первый опыт создание и озвучание советской немой классики силами советских композиторов. Спасибо, что вы пришли сегодня. Приятного вам просмотра.